Глава 26. Надежда, свобода и счастье. Уоллес Стивенс обнаружил, что постмодернизм ведет к безысходной и дисфункциональной жизни, а перед смертью также понял, где можно найти надежду. Люди по всему миру переживают то же самое, в чем я убедился лично во время поездки в Индию. В середине 1980-х годов я отправился вместе с президентом Международного тюремного братства Роном Никелем в Индию, чтобы посетить местные тюрьмы. Объездив эту страну вдоль и поперек, мы, наконец, оказались в Тируванантапураме, столице самого южного индийского штата Керала. Это город парадоксов. Во время нашего пребывания там Керала был единственным коммунистическим штатом Индии, причем в результате свободных выборов. Аэропорт представлял собой перевалочную базу для советских самолетов. По всему городу были развешаны красные флаги. Но в то же время это была самая христианская провинция в Индии с сильной церковью, процветающей вопреки коммунистическому режиму. Шагая по многолюдным, полным опасности улицам Тируванантапурама, мы словно ощущали противодействующие магнитные поля. Влажный воздух был наполнен кислым запахом дыма от костров, на которых люди готовили себе пищу с острыми специями — паприкой, мускатным орехом, красным перцем, тмином и корицей. Нас ввели в тюрьму в сопровождении главы пенитенциарной системы индуистского брамина из высшей касты. Здание, в котором содержалось 1000 заключенных, было построено британцами столетия назад. Оно представляло собой старую крепость, окруженную высокими кирпичными стенами, которые придавали ему угрожающий и неприступный вид. У ворот нас встретили охранники-индусы, красиво одетые в шорты цвета хаки и рубашки с красными эполетами. На боку у них висели стеки. Нас припроводили к центральной части тюрьмы, напоминавшей ступицу колеса, от которой, подобно спицам, расходились в разные стороны корпуса с камерами. Как выяснилось, это было административное здание, перед которым стояла большая сцена с развивающимся на ветру приветственным транспарантом. На ней уже собрались многие местные чиновники в строгих костюмах и галстуках, а большой грязный двор был заполнен сидящими на корточках заключенными. На их смуглых телах, блестящих от испарины в лучах утреннего солнца, не было почти ничего, кроме белых набедренных повязок. Под безучастные взгляды заключенных мы поднялись на сцену, где меня поприветствовали как какую-то заезжую знаменитость. Чиновники обнимали меня и вешали на шею гирлянды из цветов. Мне было интересно, какие выводы из этого сделают заключенные. Кто из них вообще слышал о Ричарде Никсоне, не говоря уж обо мне? А вдруг меня бросило в пот от вопроса о том, как я смогу установить контакт с людьми, для которых я, собственно, и приехал в эту тюрьму, заключенными. Программа началась со скучных вступительных слов, представлений и выражений признательности, которые всегда испытывают терпение аудитории. Наконец, глава пенитенциарной службы пригласил меня к микрофону. Когда я вышел вперед, рядом со мной стал один из сотрудников тюремного братства, чтобы переводить мои слова на хинди. Обращаться к слушателям через переводчика всегда трудно, поскольку вам приходится в основном говорить короткими фрагментами с паузами между ними, предоставляя время на перевод. Начав свое обращение, я видел, что с аудиторией нет никакого контакта. Заключенные смотрели на меня с подозрением. Тем не менее, когда я поделился моей личной историей и заговорил об Иисусе, человек с такой же смуглой кожей, как у индусов, который также был брошен в тюрьму, заключенные подались вперед, ловя каждое мое слово. Их глаза округлились, а лица отражали огромный интерес. Я рассказал им о том, что Христос пошел на крест и умер за их грехи, чтобы они могли обрести прощение и новую жизнь. Христос даровал им надежду, настоящую надежду даже для тех, кто совершил тягчайшие преступления. Я еще нигде и никогда не видел, чтобы аудитория вдруг стала настолько восприимчивой к моему посланию. Надежда в таких тюрьмах — редкое гостье. В Индии преступники становятся изгоями, оказываясь на самом нижнем уровне кастовой системы, даже более низком, чем неприкасаемые. Единственная причина, по которой брамин, начальник тюрем, не возражал против моей проповеди, заключалась в том, что у этих людей не было обратного пути в индийское общество. Всем было уже все равно, что они слушают или чувствуют. После выхода на свободу большинство заключенных обречены жить на улице, поскольку их семьи не хотят иметь с ними ничего общего. Безысходность их состояния не заканчивается со смертью. Согласно индуистским верованиям, поступки людей в этой жизни будут совершены по отношению к ним в жизни следующей. Из-за своих преступлений заключенные думали, что обречены на бесконечный цикл страданий, поскольку их душа будет воплощаться в преступников, неприкасаемых или в низшие формы жизни. Передо мной сидели люди, которым действительно не было ради чего жить. И вдруг я говорю им, что их сотворил Бог, пославший своего Сына не только для того, чтобы он умер на кресте, но и воскрес, победив грех и смерть. Что Иисус любит их так сильно, что взял на себя их преступления, дабы они могли обрести надежду и новую жизнь. Для них это была абсолютно умопомрачительная новость. Затем я повел их в молитве. Мужчины склонили головы. Я не просил тех, кто желает стать христианином, выйти вперед или встать, потому что не знал, что заключенным разрешено, а что нет. Однако по выражению их лиц и благоговейной тишине я понял, что мое послание получило мощный отклик. Завершив свое обращение, я в сопровождении охранника направился к своему стулу, но остановился. То, что я сделал дальше, было полным экспромтом. Я просто почувствовал, что должен прикоснуться к этим людям, поэтому спрыгнул со сцены, чем перепугал заключенных и еще больше охранников, и шагнул прямо к ближайшему мужчине, чтобы пожать ему руку. Я знал, что из всех, кто посещал эту тюрьму раньше, такое вряд ли кто-нибудь делал. Мне казалось, если я пожму руку хотя бы нескольким заключенным, то они поймут, что я приехал помочь им. Почти мгновенно тысяча мужчин вскочили на ноги, как стая вспорхнувших птиц, и бросились ко мне. Все время, пока я говорил со сцены, они сидели на корточках, не аплодируя и не совершая никаких заметных движений. Но как только я взял за руку первого человека, вся толпа обступила меня со всех сторон. Оглянувшись на сцену, я увидел, как Рон Никель пытается пробиться ко мне. Охранники выглядели испуганными. Глава пенитенциарной системы был бледнее смерти. Но мне не причинили никакого вреда. Напротив, все происходило настолько организованно, насколько только можно было представить. Мужчины обступили меня кольцом, но никто из них не подошел ближе, чем на два шага. Я пожимал руки всем, кому только мог, в то время как заключенные, находившиеся по бокам и сзади от меня, тянулись ко мне, прикасаясь к моим плечам, спине и рукам. Они сменяли друг друга в первых рядах круга, крайне вежливо, без малейшей толкотни и давки. Кто-то прикасался ко мне, отступал назад, и его место занимал другой. Они просто хотели чего-то прикосновения. Я не преувеличиваю, говоря, что некоторые заключенные были в слезах. Те немногие из них, кто умел говорить по-английски, бормотали что-нибудь наподобие «Спасибо, что принесли нам Бога». Нас всех переполняли эмоции. Мы были полностью захвачены этим необычным коллективным благословением. Никто из чиновников не вмешивался в происходящее до тех пор, пока все не закончилось. Я провел в том кругу добрых 20 минут. Эти люди протягивали ко мне руки не потому, что я был какой-то знаменитостью или был радушно принят их начальством. Они понятия не имели, кто я такой, и прикасались ко мне лишь для того, чтобы установить со мной связь, дабы убедиться, что любовь, о которой я говорил, реальна. Я уехал оттуда обновленным. В лицах заключенных Тируванантапурама, в этих глазах, округлившихся от рассказа об Иисусе, в этих слезах, текущих по их щекам в кругу взаимных приветствий, я увидел надежду. Это было то, что им никогда не смог бы предложить индуизм. Возможно, впервые в жизни эти люди осознали, что о них кто-то заботится, что кто-то хочет изменить их жизнь к лучшему, что они кому-то нужны. Они были нужны Богу. В тот день для тысячи мужчин это стало открытием, преобразившим их жизнь. Мой опыт в тюрьме Тируванантапурама иллюстрирует огромную важность нашего мировоззрения, того, как мы воспринимаем этот мир и понимаем свое место в нем. Когда заключенные смотрели на мир с позиции индуизма, их будущее, несомненно, было мрачным, жизнь на улицах и аналогичная, если не худшая, участь в следующем воплощении. Но когда эти же люди взглянули на мир с позиции христианства, они обнаружили настоящую надежду. Они поняли глубинный смысл фразы, рожденной заново, над которой сегодня так часто насмехаются. У них появилась возможность начать жизнь сначала, как Божьи друзья, отныне и навеки. Когда ты сравниваешь мировоззрение, становится понятно, что надежда — это уникальная характеристика христианского восприятия мира. Ни одна из мировых религий, несмотря на их многочисленные достоинства, не предлагает той надежды, которую предлагает христианство. Уверенность в примирении с Богом для тех, кто потерпел неудачу. А мы все ее потерпели. Другие религии дают различные способы достижения примирения. Например, евреи и мусульмане исповедуют богословие, опирающееся на добрые дела. Творите добро, соблюдайте законы, и, может быть, в судный день Бог окажется доволен вами. У мусульман есть один гарантированный способ попасть на небеса, миновав суд — принять участие в джихаде и умереть как мученик. Веря в это, некоторые сильно заблуждающиеся люди принесли в наш мир много страданий и горя. Буддизм в некоторых его формах стремится оградить своих приверженцев от зла и страданий, изгладив всякое желание, включая надежду. Другие формы буддизма считают ключевым условием хорошее поведение, чем они во многом похожи на индуизм, и в этом отношении на иудаизм и ислам. Адепты восточных религий иногда признают несостоятельность своей системы верований. Однажды я встретил профессора-буддиста, преподававшего сравнительное религоведение в Японии. Я спросил у него, что он думает о заключенных, поскольку буддизм мало что предлагает тем, кто упал. «О», — сказал он, усмехнувшись, — «мы создали буддийскую школу чистой земли, форму, предоставляющую прощение». Этот профессор честно признал, что идея прощения была позаимствована у христианства, просто потому, что она, наряду с сопутствующей ей надеждой, является глубочайшей человеческой потребностью. Но кто захочет стать последователем религии, которую какой-нибудь профессор может приспособить под чьи-то потребности? Практикуемый большинством западных элит гуманизм, если задуматься, обладает собственным богословием добрых дел. Гуманисты верят в служение другим людям и полагают надежды на реформирование мира с помощью гуманитарных инициатив и политики. Но это утопизм, из-за которого политика превращается в религию гуманистов. Я знаю, о чем говорю, потому что раньше руководствовался в своей жизни именно такими соображениями. Однако гуманизм, как и другие вероисповедания, ничего не предлагает тем, кто потерпел крушение в жизни, кроме как заставить себя подняться и предпринять еще одну попытку. Гуманисты зачастую обладают прекрасным осознанием нравственного закона. Они видят нужду в справедливости и мире, а также в необходимости исправления всего, что в мире неправильно. Однако нравственный закон без какой-либо веры в Бога несет с собой чувство полной безысходности и тщетности. Вспомните высказывание Камю: «Абсурд — это грех без Бога». Это одна из причин, по которым многие секуляристы погружают свой утопизм в верование движения New Age. Философия этого движения рисует картину благодатного мира, Вселенная дает вам то, в чем вы нуждаетесь, в то же время обещая новую и лучшую жизнь, достигаемую посредством постижения божественного себя. Разве смог бы в это поверить хоть кто-нибудь из заключенных Тируванантапурама? Факт заключается в том, что настоящую надежду, без которой жизнь становится мрачной и невыносимой, дает только христианское мировоззрение. Я убедился в этом за время, проведенное в тюрьме, и по опыту тысяч заключенных, с которыми встречался и работал. Как мы видели в истории Эрнеста Гордона, надежда сохраняет нам жизнь даже в самых безвыходных обстоятельствах. Для счастливой жизни она крайне важна. Мы сравнили, как различные религии и мировоззрения даруют надежду. Я провел такое сравнение не для того, чтобы принизить другие системы верований. Просто таким способом мы проверяем, что же является истинным, ведь именно этот вопрос исследуется нами в последних главах. С помощью таких сравнений мы можем эмпирически выяснить, какие мировоззрения вписываются в реальность, дают нам возможность жить в согласии с естественным физическим и нравственным порядком, тем, как должен функционировать этот мир. Разумеется, всестороннее изучение мировоззрения — это весьма объемная задача, которую мы осуществили с Нэнси Перси в нашей совместной книге «Как нам теперь жить?». В данной главе мы лишь выбираем для сравнения некоторые из наиболее важных категорий, которые имеют явное отношение к счастливой жизни. Первая категория — это надежда. Во всей полноте мы сможем проверить, является ли обещание этой надежды истинным, только придя к Богу или когда Бог придет к нам в конце времен. Тем не менее, мы можем рассматривать признаки этой истины в том влиянии, которое оказывает надежда на людей и на жизни. Случившееся в Тируванантапураме предоставило свидетельство культурной трансформации, которого я не ожидал, хотя и должен был бы. В 2000 году я обратился с речью к собранию из 10 тысяч евангелистов стран Третьего мира в Амстердаме. Во время этого обращения я поделился историей о тюрьме Тируванантапурама. На следующее утро я проводил семинар для тех, кто занимается служением в тюрьмах в разных уголках мира. Когда подошло время вопросов-ответов, со своего места поднялся смуглый, усатый мужчина и с лучезарной улыбкой поведал нам свою историю. Его звали Рэнни Джордж. Когда он сказал, что был одним из изгоев Тируванантапурама, к которым я обратился в тот день, меня охватил благоговейный трепет. По словам Рэнни, услышанное и пережитое потрясло его. Заключенные обсуждали этот случай несколько недель. Многие из них обратились ко Христу. Рэнни не стал христианином в тот день, но сделал это позже, во время последующих визитов сотрудников тюремного братства. Он провел в тюрьме 14 лет. Когда Рэнни освободили, для индийского общества он, естественно, был изгоем, как и его дети. Он не терял связи с тюремным братством и, в конце концов, возглавил вместе со своей женой Тиной работу приюта «Драгоценные дети» в Бангалоре. Этот приют был одним из 5 аналогичных учреждений, основанных в 1985 году директором индийского филиала тюремного братства доктором Кунджумоном Чака. Из-за существующей в Индии кастовой системы детям заключенных запрещается учиться в одной школе с детьми обычных родителей, и потому их уделом становится улица. Приюты «Драгоценные дети» предоставляют им начальное образование, библейские наставления и профессиональную подготовку. Они в буквальном смысле спасают детей от перспективы полного забвения. В 2003 году Рэнни Джордж поделился своей историей на Всемирном съезде сотрудников Международного тюремного братства в Торонто. Он рассказал о том, как по-прежнему является изгоем в индийском обществе. Это усложняет его работу по руководству детским приютом, поскольку государственные чиновники и бизнесмены временами отказываются иметь с ним дело. Тем не менее, ему по-прежнему удается заботиться о 47 детях, вверенных его попечению, а также собирать необходимые средства для обеспечения работы приюта. Вскоре после конференции в Торонто Джордж принял на себя еще больше обязанностей, занявшись развитием и обеспечением приюта «Драгоценные дети» в Бангалоре. Его пример демонстрирует то, о чем я проповедовал в Тируванантапураме — надежду, которую нам дает новая жизнь. И он помогает другим ощутить то же самое. Где бы ни распространялось христианство, это везде происходит одинаково. Один человек обретает надежду и передает ее дальше, и это в конце концов преображает целые сообщества. Просто расспросите тысячи детей, выросших в приютах, которыми заведует Рэнни Джордж. Посетите их общины. Надежда, прощение и примирение находятся в самом центре счастливой жизни. Они исцеляют взаимоотношения и даруют нам возможность внутреннего обновления и жизни в мире с окружающими. Иисус призывает нас любить Бога всем сердцем, разумом и душой, и ближних, как самих себя. Он просит возвращать другим ту любовь, которую нам дарует Бог. Это преображает не только отдельных людей, но и общество, как мы увидели в истории Эрнеста Гордона. Британские солдаты, которые во время Второй мировой войны были готовы отдавать жизнь друг за друга, преобразили лагерь для военнопленных у железной дороги смерти в земной рай, где бурлила жизнь и развивалась культура. Истории вроде тех, что мы слышали о Рене Джорджи или Эрнесте Гордоне, повторялись тысячи раз в ходе развития западной цивилизации. Родни Старк, книга которого под названием «Для славы Божьей» уже цитировалась ранее, утверждает, что мы не сможем понять западную цивилизацию без оглядки на христианское богословие. Старк показывает, что вера в Бога, выдвигающего нравственные требования и вершащего суд в загробной жизни, является ключевым компонентом в таких достижениях Запада, как наука и отмена рабства. Западная цивилизация действительно была дана Богом, заключает Старк. Преображающая сила христианства подтверждает его истинность. Вторая ключевая категория для сравнения мировоззрений – это обеспечение свободы человека. Христианское мировоззрение предоставляет самое надежное основание для свободы, поскольку утверждает, что каждый человек создан по Божьему образу и, как следствие, обладает неотъемлемым достоинством. Именно это фундаментальное убеждение побудило основателей США записать в Декларации независимости: «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами». Конец цитаты. Также не будем забывать, что мужчины и женщины, созданные по Божьему образу, наделены свободной волей, проявление которой требует гражданской свободы. Как мы уже обсуждали ранее, Бог предоставил ориентиры, направляющие свободное волеизъявление, совесть и нравственный порядок. Это помогает обеспечивать соблюдение гражданской свободы, требующей одновременно свободы выбора и добровольного самоограничения. То, как христианское мировоззрение обеспечивает свободу, хорошо сформулировал историк Лорд Актон, который писал: «Свобода сама по себе является высочайшей политической целью». Позже он отметил, цитата: «Ни одна страна не может быть свободной без религии, формирующей и укрепляющей понятие долга. Если людей не заставляет жить честно долг, то их должен заставить страх. Чем больше они связаны с страхом, тем меньше они свободны. Чем выше чувство долга, тем больше свобода». Конец цитаты. Вот почему демократические свободы укоренились сильнее именно в культурах, сформированных под влиянием христианства. В частности, успех Великобритании и Соединенных Штатов как негаснущих маяков свободы указывает на тот факт, что христианское понимание свободы соответствует действительности. Ни одна система правления, пренебрегающая реальностью, долго не продержится, как мы увидели на примере нацизма и коммунистической культурной революции в Китае. Третья ключевая категория для проверки мировоззрения — это как оно обеспечивает счастье. Кроме надежды, преображающей отдельных людей и общества, и гарантии индивидуальной свободы и достоинства, христианство предлагает самое надежное основание для счастья в правильном понимании этого слова. Напомню, что ранее мы уже обсуждали понимание счастья людьми древности. Греческое слово «эудемония» обозначает хорошую, достойную жизнь, подразумевая при этом, что она укоренена в истине. Основатели США имели в виду именно эту концепцию счастья, хорошей жизни, когда провозгласили свободу и стремление к счастью неотъемлемыми правами человека. Говоря о счастье, они не подразумевали жизнь гедонистических удовольствий, поскольку понимали, что гедонизм, разгульная жизнь, разрушителен для людей и свободы. Стремление к удовольствиям ради самих удовольствий в конце концов приводит к беде. Классическое понимание счастья, совпадающее с христианским, находится в прямом конфликте с мышлением людей в современном обществе. Мы по-прежнему живем под чарами Зигмунда Фрейда, самого влиятельного психиатра 20-го столетия. Арман Николи, профессор психиатрии из Гарвардского университета, написал превосходную книгу «Вопрос о Боге». В ней он сравнивает взгляды Фрейда и Клайва Льюиса. Эти два мыслителя олицетворяют диаметрально противоположные представления о природе человеческого счастья. Фрейд исповедовал принцип удовольствия, а Льюис учил о нравственности и достоинстве, укорененных в любви к Богу. Фрейд считал, что главная цель жизни — стать счастливым и оставаться таковым. Он провел прямую взаимосвязь между счастьем и удовольствиями, в частности, извлекаемыми из сексуального опыта. По словам Фрейда, принцип удовольствия с самого начала руководит работой душевного аппарата. Он утверждал, что люди живут в психологической дисфункции и несчастливы, поскольку общественные нормы ограничивают нас в том, что доставляет нам настоящее удовольствие. Фрейд высказал идею о том, что мы смогли бы обрести счастье, просто имея возможность нарушать все эти общественные нормы. Тот факт, что мы не делаем этого, порождает чувство вины, которое, согласно Фрейду, также универсально. В своих здравых рассуждениях он осознал дилемму, которую создают его представления. Фрейд задается вопросом: что произошло бы, имея мужчины возможность овладеть любой женщиной на свое усмотрение? Этот вопрос вынудил его сделать шаг назад, признав, что персональные желания должны находиться в равновесии с общественными интересами, и это придает жизни неизбежный элемент трагизма. Фрейд признавал, что удовольствие мимолетное, а значит, не могут в конечном итоге обеспечить настоящее счастье. Вот почему мировоззрение Фрейда исполнено таким отчаянием, и сам он во многих аспектах был несчастлив в жизни. Он отвергал религию как противоположность науке и разуму, как всего лишь исполнение желаний. По его мнению, она, цитата, «навязывает всем в равной степени свой путь достижения счастья в иллюзорном искажении реальной картины мира». Конец цитаты. Тем не менее, отмечает профессор из Гарварда Арман Николи, Фрейд признавал, что верующие люди обретают счастье в этой иллюзии и чувствует себя хорошо, получая возможность повиноваться нравственному закону, который сам Фрейд считал мифом. В противовес этому Клайв Льюис доказывает, что элемент трагизма в жизни происходит не от конфликтов личного стремления к удовольствиям с необходимостью подчиняться обществу. Напротив, они главным образом возникают вследствие аморальных или ошибочных поступков. Это печальный итог нашего свободного волеизъявления. Должны ли мы отказаться от своей свободной воли, чтобы избежать этого? Конечно же, нет. Свободный выбор — это единственное, благодаря чему становится возможна любовь и, как следствие, жизнь, если, конечно, главная цель нашей жизни — это, как утверждает Льюис, достижение взаимоотношений любви с тем, кто создал нас на этой земле. Льюис говорит, что счастье обретается во взаимоотношениях, а не просто в удовлетворении своих желаний. Я убедился в несомненной истинности этого на примере собственной жизни. Самые долговечные удовлетворенность и радость я нахожу во взаимоотношениях любви с Богом, с женой, с детьми и внуками, коллегами и друзьями. Один уникальный случай наглядно показывает, каким образом взаимоотношения ведут к настоящему счастью. Это произошло в моем духовном странстве, когда я отбывал тюремное наказание. Я был особенно подавлен из-за смерти отца и новости о том, что мой младший сын во время учебы в колледже имел проблемы с марихуаной. К тому времени, январь 1975 года, остальные заключенные, осужденные по делу об Уотергейте судьей Джоном Сирикой, уже были освобождены и покинули тюрьму. Я был единственным, кто получил срок от другого судьи, Герхарда Гессела, который был непреклонен. Я чувствовал себя брошенным. Аль Кви, который в то время был старшим членом Конгресса, а позже стал губернатором Миннесоты, входил в состав небольшой молитвенной группы, поддерживавшей меня с первых же дней, как я стал христианином. Однажды Аль позвонил мне в тюрьму, чтобы сказать о своем намерении встретиться с президентом и обсудить с ним одну идею. Он хотел отбыть остаток моего срока вместо меня, чтобы я мог вернуться к семье. Как я писал в книге «Рожденный заново», Аль Кви не пришлось отправляться на прием к президенту. Через 5 дней после его звонка судья Гессел ограничил мое наказание уже отбытым сроком, и я оказался на свободе. Но после звонка Кви я и так уже был свободен, даже находясь в стенах тюрьмы. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за брата. Истинное счастье обретается именно в таких взаимоотношениях. Клайв Льюис оспаривает Фрейда почти по всем пунктам. Он говорит, что наше величайшее счастье может быть найдено во взаимоотношениях с Богом, но при этом предупреждает, что полное счастье для нас никогда не предусматривалось. Мы всегда жаждем чего-то еще, чего-то, выходящего за пределы этой жизни, и это, как утверждает Льюис, доказывает существование чего-то большего, для чего мы и сотворены. Небес. Именно это Льюис описывает как радость. Как выглядят эти два мировоззрения в жизни двух человек, из которых один жил в точности так, как учил Фрейд, а другой следовал убеждениям Льюиса? Их истории дают нам хороший эмпирический тест на истинность этих мировоззрений. Какое из них дает то, что обещает? Первое, о ком я хочу рассказать, это Хью Хефнер, живое воплощение принципа удовольствия. В 1953 году он основал журнал Playboy, который сегодня насчитывает 4,5 миллиона читателей. Будучи гением маркетинга, Хефнер перевел порнографию из подполья в массовую культуру. Он создал себе имидж такого джентльмена викторианской эпохи, носящего смокинг и наслаждающегося самым лучшим, что только может дать жизнь, особенно обществом множества красивых женщин. Хефнер смог превратить секс в товар, одну из многих вещей, которыми умеют наслаждаться знающие толк люди. Благодаря ему распущенность стала образом жизни, выбором, который может сделать мужчина, если он для этого достаточно умен. Развороты плейбоя изображают пленительных, едва одетых женщин рядом с манящей рекламой стереосистем, машин и парфюмов. Как выразился один критик, гениальность плейбоя состоит в том, что этот журнал объединил в себе товаризацию секса с сексуализацией товаров. Многим людям кажется, что Хью Хефнер подтверждает действенность принципа удовольствия. Кто не хотел бы иметь такую жизнь, как у него? Он богат, может делать все, что ему вздумается, и хотя ему уже за 80, вокруг него по-прежнему вьются самые сексуальные молодые женщины. Может, Фрейд был не так уж неправ, и удовольствие все-таки способно быть долговечным, по крайней мере, до смерти. Однако со временем отчаяние Хью Хефнера выплыло на поверхность. В 2001 году в одном из выпусков журнала «Philadelphia Magazine» Бен Уоллес взял интервью у Сэнди Бентли, которая была подругой Хефнера вместе со своей сестрой-близняшкой Мэнди. Она рассказала, до чего приходилось доходить Хефнеру, чтобы получить удовлетворение или что-либо его напоминающее. Цитата. «У гетеросексуальной иконы Хью Хефнера были проблемы с тем, чтобы получить удовлетворение через половой акт. Вместо этого ему нравилось наблюдать за тем, как мы ласкаем друг друга, пока сам он мастурбировал и смотрел гей-порно». Конец цитаты. А в отношении этих признаний другой комментатор, Рид Мерсер Шухарт, отмечает. Цитата. «Хью Хефнер воплощает в себе то, о чем его недоброжелатели говорили годами. Любая порнография подавляет развитие настоящих человеческих взаимоотношений. Любая порнография является проявлением остановки в развитии. Любая порнография, если ей предаваться достаточно долго, выхолащивает секс до такой степени, что даже самый похотливый, накачанный виагрой кобель не способен физически насладиться телами цветущих молодых женщин». Конец цитаты. Хью Хефнер оказался отнюдь не символом земных удовольствий, а просто жалким стариком, ходячей человеческой трагедией. А теперь взглянем на жизнь мужчины, которого я хорошо знал, моего близкого друга. Джек Эккарт жил в соответствии с истинами, которым учил Клайв Льюис. Он также олицетворял в себе мечты многих людей об успехе. Эккарт был администратором Вашингтонского управления служб общего назначения и баллотировался на пост губернатора Флориды. Когда я познакомился с Джеком, ему было под 70. К тому времени он превратил две небольшие аптеки, с которых когда-то начинал, в сети с 1700 торговых точек по всему юго-востоку США, сколотив в процессе этого солидное состояние. Джек Эккарт хотел выжимать максимум из каждой минуты своей жизни, и так и делал. Он научился управлять самолетом еще ребенком и, поступив на службу в ВВС США во время Второй мировой войны, летал по самым опасным маршрутам над Гималаями. Джек продолжал летать почти до конца своей жизни и еще ходить под парусами и помогать детям, и все это в процессе построения гигантской бизнес-империи. Когда я приехал поздравить Джека с 80-летием в его офисе в Клируотере, штат Флорида, он только что спустился по отвесной стене, держась за канат, в тренировочном уголке, который соорудил для детей, и уже собирался забраться на веревочный рукоход. Потрясающе. Когда я только познакомился с Джеком, он был все еще очень энергичным, но уже начал задумываться, в чем смысл его жизни. Он заинтересовался моей работой по реформированию уголовного права, и вскоре эта сфера стала его страстью. Однажды мы с Джеком сели в его самолет и начали перелетать из одного города Флориды в другой, проводя семинары и встречаясь с ключевыми руководителями. В результате были достигнуты некоторые очень конструктивные перемены в судебной системе Флориды. С самого начала нашей дружбы с Джеком мы много говорили о моей вере. Услышав о моем духовном пути в первый же вечер нашего знакомства, он начал читать мои книги и проявлять интерес к основным жизненным вопросам. Где-то в процессе этого, я даже не могу сказать точно, когда это произошло, Джек пережил духовное преображение. Подобно Клайву Льюису, Джек Эккард стал христианином. Однажды он позвонил мне и просто объявил: «Теперь и я христианин». Джек описал момент прозрения, когда он во всей полноте осознал, что значит быть христианином. Он не испытал душераздирающего чувства вины и не прошел через полное слез время раскаяния. Его обращение к вере было тихим, но имело абсолютно драматичные последствия. Как и в любой другой сфере своей жизни, будь то высший пилотаж на самолетах, мастерское владение парусником или ведение бизнеса, Джек Эккард посвятил себя вере без остатка. Первое, что он сделал, как только стал христианином, убрал с полок всех своих магазинов журналы Playboy и Penthouse, хотя этот шаг обошелся ему потерей немалой суммы дохода. Однажды приняв решение, Эккард никогда не оглядывался назад, он полностью принадлежал Богу. Я наблюдал за удивительной переменой, произошедшей в жизни этого человека. Мы посещали вместе с ним тюрьмы по всему миру. Однажды, приехав в колумбийскую тюрьму Ла-Маделла, мы обнаружили, что там прорвало канализацию, из-за чего уже 2 недели не работал водопровод. Камеры были забиты детьми, собранными на улицах Боготы. Когда мы с Джеком в составе нашей группы шли по тюрьме, большинство из нас зажимали носы, но Джек словно не замечал вони. Он шагал, сияя улыбкой, и время от времени останавливал подростков, чтобы поговорить с ними. На одной из моих самых любимых фотографий Джек обнимает какого-то юношу лет 18. Только я могу по достоинству оценить, насколько дурно пахло от того парня и насколько счастлив был Джек. Даже до своего обращения он с большим энтузиазмом помогал детям из неблагополучных семей добиться успеха в жизни. Джек основал сеть подростковых учебных лагерей, которые оказали огромное влияние на многие тысячи детей по всему юго-востоку США. Став христианином, Джек начал проявлять еще больше личной заинтересованности в помощи людям. Вместе с ним мы побывали в тюрьме Мунтинлупа на Филиппинах, где среди 7000 заключенных убийства были обычным делом. Охранники даже не пытались взять ситуацию под контроль. Они просто следили, чтобы никто не покинул пределы периметра, что было не такой уж и сложной задачей, поскольку тюрьма располагалась посреди джунглей. Это место было наполнено отчаянием. Многие заключенные лежали на койках, страдая от болезней разной степени тяжести. В импровизированном лагерном госпитале Эккард останавливался побеседовать возле каждого больного, не пропуская ни одного. Многих он обнимал, включая умирающих от СПИДа, о котором в те времена еще было мало известно. Джек был святым Франциском, обнимающим прокаженного, причем делал это со своей особенной улыбкой. Для каждого у него были слова утешения. По своему обыкновению Джек спросил у начальства тюрьмы, какие у них есть медикаменты. Мы обнаружили, что в лагерном госпитале нет почти ничего, полки были пусты. Это настолько коснулось сердца Джека, что по возвращении в Соединенные Штаты он удвоил свои усилия по поставке лекарств за океан. Он отвечал за отправку медицинских препаратов в Филиппины, Россию и многие другие страны по всему миру. Когда мы вышли за пределы тюрьмы, Джек оглянулся на нее и сказал: «Знаешь, я верю, что наступит время, когда с людьми больше не будут обращаться подобным образом». У него была мечта, и не просто какая-то утопия, а видение, основанное на готовности отдать себя другим без остатка. В последующие годы Джек Эккерт жертвовал свою жизнь, время и деньги со все возрастающей самоотверженностью. Он обнаружил, что же такое настоящее счастье. Не эгоцентричная, гедонистическая жизнь, а полная сосредоточенность на других. Джек Эккерт или Хью Хефнер? На кого вам хотелось бы быть похожим? Чье мировоззрение вы примете для своей жизни?